Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем, как всегда, о том, как Запад помогает Украине осуществлять успешное контрнаступление, как в России преследуют в том числе и военнопленных, что невозможно по международным договоренностям, как совершают союзники и противники Украины визиты по поводу возможного какого-то урегулирования. Я в данном случае говорю о визите группы лидеров африканских стран в Россию. Ну и еще будет разного много, в том числе и о репрессиях, но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Расскажи, Ксюш.
Начну, конечно, с атаки на Одессу. Накануне россияне нанесли ракетный удар по городу из калибров. Было зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло до 12. Ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, скончался 67-летний мужчина. Работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывают помощь. И сегодня в области объявлен день траура. Сегодня же российская армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка в Донецкой области. Известно о троих погибших и троих раненых. Ракеты попали в частный сектор и нанесли значительный ущерб. В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 жилых домов и повреждены 2 десятка домов, а в Константиновке 2 разрушены и повреждены 55. Также россияне атаковали дронами Кировоградскую область. Есть попадание шахедов в объект инфраструктуры в Светловодске. Из-за российского обстрела в Сумской области за минувшие сутки погибли 7 работников гослесхоза. В Черниговской области жертвой российских обстрелов стала мирная жительница, 55-летняя женщина.
Надо сказать, что в тех боеприпасах, которыми Россия обстреливает Украину, украинские представители находят иностранные компоненты, произведенные в других странах, в частности, в странах Запада. В ракетах, ударивших по Кривому Рогу и Одессе в последние пару дней, нашли десятки иностранных компонентов, в основном микроэлектронику. Это заявляют представители властей Украины. Ну и сам лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из российских ракет, которыми ударили по Кривому Рогу, обнаружили около 50 компонентов, которые произведены в других странах. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, между тем, говорил, что российские войска били по Кривому Рогу крылатой ракетой Х-101, ну и это была выпущена ракета, в смысле, сделана в апреле 2023 года, то есть уже через год после действия всех санкций и так далее. Очевидно, что Россия продолжает то ли по параллельному импорту, то ли как-то еще получать необходимые ей для вооружений электронные компоненты.
Ну, а я добавлю еще несколько слов о ситуации на фронте. Британская разведка сегодня пишет, что за последние 2 недели наблюдается увеличение количества боевых вылетов тактической авиации России. Как отмечается в ежедневном докладе, активизация тактической авиации почти наверняка стала ответом на наступательные операции Украины, поскольку таким образом, как отмечается в докладе, Россия пытается поддержать наземные войска воздушными ударами. То, что украинские военные продвигаются в условиях очень тяжелых боев, авиационного и артиллерийского превосходства, подтверждает и заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, силы обороны продолжают вести наступление, есть продвижение на Бахмутском и Запорожском направлениях, причем речь идет о боях буквально за сотни метров. Как сказала Малер, за минувшие сутки на Бахмутском направлении, например, на разных участках военные прошли вперед от 200 до 500 метров, а на Запорожском направлении от 300 до 355.
При этом поступают из Кремля пояснения слов Владимира Путина о так называемой санитарной зоне. Он сказал, что Россия может постараться образовать санитарную зону на территории Украины, чтобы не обстреливались российские приграничные области. Но вот сегодня это вовсю пояснял Дмитрий Песков, его пресс-секретарь. Цитирую Пескова: для того, чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан. Это слова Пескова. Ну, в общем, имеется в виду, видимо, что еще дальше вторгаться на территорию Украины будет российская армия, чтобы делать эту санитарную зону. Совершенно очевидно, что пока никаким образом реальность не соответствует этим высказываниям Пескова, наоборот, украинская армия продвигается вперед. Но вот пояснения были даны такие, потому что предположения, что может означать санитарная зона, выдвигались самые разные, в том числе и, например, речь могла идти об использовании оружия массового поражения и так далее. В общем, догадки были даже такие. Вот сегодня Песков сказал, чего бы они хотели. Между тем, Россия пытается закрепить за собой полностью оккупированные ею украинские территории, и назначенные Россией руководители этих вот аннексированных у Украины территорий, то есть Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей, они предложили Центризбиркому России организовать там выборы уже 10 сентября этого года, то есть есть попытка легитимизировать максимально, собственно, вот эти захваты. Мы знаем, Ксюша, что все время Путин ссылается и все его подчиненные на сложившиеся реалии. Вот они хотят эти реалии полностью уже сложить.
Закрепить.
Да, закрепить. И чтобы, так сказать, все меньше было у западных стран, у мирового сообщества, как бы резонов говорить о том, что это все равно по-прежнему суверенная территория Украины.
Ну и, как вы помните, накануне мы цитировали Путина, он говорил о том, что Украина расположилась на исторических российских территориях.
Да, ну, его концепция существования Украины, она, в общем, давно уже известна. Во всяком случае, даже президенту США Джорджу Бушу-младшему он говорил, что этой страны вообще не было и так далее. Это было уже очень давно. Тем временем мировое сообщество помогает реально все равно Украине в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС. Собственно, обратились украинские власти к Европе за помощью, и ЕС мобилизует стратегические резервы спасательного компонента механизма гражданской защиты Евросоюза. В рамках этого механизма мы знаем, что Европа размещает у себя украинских беженцев, там более 5 миллионов, как раз в рамках этого механизма гражданской защиты зарегистрировано. Ну а вот теперь выделяются средства, и Еврокомиссия выпустила коммюнике, в котором отмечается, что развертываются 3 мобильные станции очистки воды, чтобы помочь местным властям производить питьевую воду для пострадавших. Также перечисляются страны, которые участвуют в этой операции. Это 16 европейских стран. В общем, они уже предложили предоставить автоцистерны, водяные насосы, лодки, спасательное оборудование, генераторы и другие средства для пострадавших районов. Это именно Еврокомиссия взаимодействует с Украиной по этому поводу.
Кстати, спасательный департамент Эстонии заявил о том, что передаст Украине различную технику для ликвидации последствий наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС. Как отметила гендиректор спасательного департамента Марго Клаус, сейчас приоритет – это вывоз людей из затопленных районов, и как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так. Эстония передаст Украине шланги, помпы, абсорбирующие материалы, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты. Всего будет отправлено оборудование почти на 457 тысяч евро. Тем временем появляется все новая информация о том, какой ущерб нанесен природе в результате подрыва Каховской ГЭС. 149 тритонов, которые занесены в Красную книгу Украины, выбросило на побережье Черного моря. Возможно, вы видели уже эту фотографию, а если нет, вы легко можете ее найти на украинских новостях. новостных сайтах. Она действительно очень впечатляющая. Сотни, десятки вот этих тритонов, таких красно-черных, лежат на побережье, им просто усыпано все. Но спасти удалось только 55. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Тритонов на побережье обнаружили работники Национального природного парка «Тузловские лиманы». Как объяснили в министерстве, тритоны не живут в соленой воде, поэтому их отвезли в Дунайский биосферный заповедник, тех, кто выжил, где выпустили на разных участках реки. Но это еще одна история о том, что Россия, ведя войну против Украины, уничтожает все живое.
Надо сказать, что Россия еще и хочет в пекло этой войны бросать все больше всего этого живого, в том числе и своих граждан, и Госдума сегодня приняла в первом чтении проект закона о, как они говорят, поэтапном повышении призывного возраста в России. На самом деле речь идет о расширении призывного возраста в России как минимум на ближайшие годы. Потому что речь идет о том, что сейчас решение о призыве на военную службу в ближайшие годы, несколько лет, может быть принято в отношении мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Причем неважно, состоят они или не состоят на воинском учете, но могут быть обязаны состоять. Постепенно там нижняя граница будет подниматься, но в течение 24 года это будет с 19 до 30 лет, в течение 25 года это будет с 20 до 30 лет, и только в 26 году они хотят выйти на эти цифры с 21 года до 30 лет. То есть ближайшие 3 года, которые Россия, возможно, собирается дальше воевать, людей с 18 лет могут призывать уже, так сказать, и до 30 лет в действующую армию. Ну, надо сказать, что ссора этой самой действующей армии с ЧВК Вагнера продолжается, несмотря на то, что Владимир Путин накануне впервые высказался, затронув как бы этот конфликт. Я напомню, что Минобороны Сергей Шойгу, министр, потребовал от всех так называемых добровольческих формирований подписывать контракты с Минобороны. ЧВК Вагнера сказала, Пригожин сам сказал, что не будет этого делать, и Путин вчера сказал, что подписывать надо. Но вот сегодня Евгений Пригожин повторил, что он не будет подписывать контракт с Минобороны России. Видимо, тестирует, насколько все-таки он далеко может поражать самого Владимира Путина и отреагирует ли Кремль на его такие высказывания. Он сказал, что, цитирую, «никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не готов идти опять по пути позора». Никто не говорил, что мы обязаны будем заключать договоры с Министерством обороны, поэтому никто заключать договоры не будет.
Он также вам выразил... пора и нам пора заключать договора с вентиляторным заводом.
Да, была такая реклама, но вот Пригожин при этом надеется не на вентиляторы, а на то, что Госдума и Путин найдут компромиссное решение, при котором наемники ЧВК «Вагнера» получат социальные гарантии и документы как участники боевых действий. На самом деле уже принимаются законы в России, что вот эти вот бывшие заключенные и наемники являются участниками боевых действий, но понятно, что конфликт между Минобороны и Пригожиным пока еще очень далек от своего завершения. И, наверное, последнее в череде новостей, которые связаны именно с теми, кто воевал или воюет в этой войне России против Украины, причем с обеих сторон, окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня начал слушание в отношении бывших бойцов батальона «Азов», которые были захвачены в Мариуполе. И, в общем, 24 этих бойца находятся под судом. Очень многие юристы полагают, что это полное нарушение всех международных конвенций со стороны России, потому что эти люди являются военнопленными. Но, тем не менее, вот всякие показательные суды, которые Россия планировала еще в прошлом году, мы помним, и в начале этого года, они все-таки пришли к тому, что какой-то суд такой вот будет. Они не только иногда отдают ветеранов батальона «Азов» домой, в Украину, но вот и собираются 24 человека там судить, им инкриминируют терроризм, действия, направленные на насильственный захват власти и конституционного строя ДНР, Ну, то есть это абсурд такой полный, потому что никакой ДНР же не существует, кроме как Россия, которая объявила, что она существует. Ну и новость, конечно, очень печальная, что 24 человека из батальона «Азов» судят в России.
Я напомню, что в минувшие выходные Украина вернула домой более 90 военных в рамках обмена пленными. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В списке представители вооруженных сил Украины, Нацгвардии, также пограничники. Это пленные из Мариуполя, с острова Змеины, из-под Бахмута, а также защитники Азовстали. Украине, конечно, во всех этих процессах помогают международные организации, правозащитники, активисты, которые делают все возможное, чтобы как можно больше украинских военных вернулись домой. Ну и Европа продолжает помогать Украине оружием. Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен объявила сегодня о вкладе в укрепление противовоздушной обороны Украины на фоне регулярных атак России. Среди прочего, Нидерландское министерство обороны приобретет 4 радиолокационные системы пассивного наблюдения стоимостью 150 миллионов евро. Эти радары могут быть использованы для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей. И таким образом, как подчеркнула министр, Нидерланды делают свой вклад в интегрированную противовоздушную оборону Украины.
Совершенно очевидно, что оборона Украины и наступление, контрнаступление Украины в ближайшее время будет обсуждать госсекретарь США Энтони Блинкен, который совершает очередную международную поездку. Он будет в Лондоне в конце этой поездки, то есть ближе к 21 июня, и там же будет встреча, я напомню, конференция, на которой будет обсуждаться восстановление Украины. Эта лондонская конференция планируется уже давно. Совершенно очевидно, что там он будет встречаться и с британскими представителями, и с представителями Украины, которые будут там. Но до того, как он поедет в Британию, Блинкен поедет в Пекин. И это очень важный визит. Он откладывался из-за того, что над США летал разведывательный воздушный шар Китая, в общем, оказавшийся, возможно, и неразведывательным. Но так или иначе, поездка Блинкена в Пекин будет. Там, конечно, будет обсуждаться Украина. И, конечно, Китай тоже попытается из этого всего извлечь самую максимальную возможную выгоду. Ну, а в Москве ждут целую группу лидеров африканских стран. Сегодня, кстати, я обсуждал именно этот визит группы африканских стран к Путину в эфире нашей африканской службы «Голоса Америки». Всех очень интересует, действительно ли африканские страны имеют в виду мирное урегулирование между Россией и Украиной. Ну, понятно, что этот визит, поскольку они будут приняты и Москвой, и Киевом, отчасти ставят как бы Киев и Москву на одну доску, хотя на самом деле понятно, что агрессор Москва, жертва Киев. Ну вот Юрий Ушаков, помощник президента России по международной политике, сказал, что вот очень ждут в Санкт-Петербурге эту делегацию африканских стран 17 июня. Уже некоторые лидеры африканских стран начали приезжать в Россию. Но у Путина до сих пор есть большие трудности с тем, чтобы в свою очередь позже поехать на саммит БРИКС в ЮАР, потому что, я напомню, Южноафриканская республика, президент которой, кстати, приедет сейчас в Москву, Южноафриканская республика признает Римский статут Международного уголовного суда и пока еще, как Ушаков признал в разговоре с журналистами, подвешен вопрос о том, как южноафриканская сторона имеет в виду исполнять, как он говорит, незаконное решение Международного уголовного суда. Понятно, что пока еще прогнуть Преторию на полное игнорирование ее международных обязательств России не получилось. Но вот такая вот дипломатия. Блинкен в Пекин, африканские лидеры в Россию.
Африканские деятели в Россию, а Александр Лукашенко на телеканал «Россия-1», которому он дал развернутое интервью. и сообщил в этом интервью о том, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. Вот уже который день тема ядерного оружия в центре внимания. По словам Лукашенко, некоторые единицы втрое мощнее атомных бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Он об этом так и сказал в интервью телеканалу «Россия-1». Я напомню, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия, которая сохранит контроль над тактическим ядерным оружием, начнет размещать его в Беларуси после того, как будут готовы специальные хранилища.
Ну и Лукашенко там разошелся в этом интервью, конечно, да так, что Кремлю пришлось его опровергать, успокаивать, не называя, правда, по имени. В частности, например, в этом интервью Лукашенко заявил, что был проект договора о прекращении военных действий, который обсуждали делегации России и Украины весной 22 года в Стамбуле, и там предполагалась договоренность по Крыму и Донбассу. И, как сказал Лукашенко, по Крыму речь шла, в частности, о длительной аренде. Правда, непонятно, кто у кого бы что арендовал, но сразу же сегодня на брифинге Дмитрий Песков сказал: нет, это не так, Крым – это неотъемлемая часть России, это российский регион, не обсуждалась никогда никакая аренда. Ну, я думаю, что остальные высказывания Лукашенко в этом интервью пространном, как ты уже сказала, вполне, наоборот, порадуют Россию. В частности, например, он говорит, что у Беларуси с Россией единая армия, как-то так вот берет на себя, собственно, все те ответственности, которые сейчас есть на российской армии, не глядя. Кроме этого, он говорит, что ему самому для применения тактического ядерного оружия, которое у него размещено на территории, хватит одного звонка Путину. Ну, то есть, что если на него войной пойдут, он сказал, что же я там ждать буду. И это на фоне всех заявлений Москвы о том, что она сохраняет полный контроль над ядерным оружием, размещаемым в Беларуси. Кроме этого, Лукашенко говорит, что в Украине мы закончим эту войну, к этому уже есть большие предпосылки, но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. Если только они эти линии, ну, красные линии, будет им очень больно. В общем, Лукашенко, конечно, ведет себя исключительно в стиле, когда вот в Советском Союзе шутили: болгарский слон – лучший друг советского слона. Вот он такой вот настоящий преданный младший брат, который говорит, что вот мы с Россией такие мощные, по нам нельзя никак бить. Они боятся применения ядерного оружия в Украине, это естественно, мы тоже не хотим, тоже боимся, потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти. В общем, Лукашенко подлил довольно много лести в сторону Москвы, но заодно создал ей проблемы, взяв и разгласив некоторые детали прошлогодних несостоявшихся мирных соглашений.
Но интересно, что он даже лексику использует ту же, только чуть-чуть видоизменяет. Ведь совсем недавно, накануне мы цитировали Путина, который говорил, они оборзели, нет, имея в виду НАТО и западные страны. А тут Лукашенко говорит, очумелые с Запада, очумели, оборзели. Это все один синонимический ряд, и он пытается в него вписаться.
Да, но против кого Россия сама точно не оборзела, это против Китая. Ушаков, которого я уже цитировал сегодня, сказал, что завтра у лидера Китая Си Цзиньпиня день рождения, и поэтому у одного нашего близкого друга, руководителя огромной страны Китайской Народной Республики, и мы поздравляем нашего друга, в первую очередь телеграмма отправлена очень теплая от нашего президента. Смотришь на это со стороны, конечно, и думаешь, вот доигрались они с борьбой за суверенитет, вот до таких телеграмм.
Но при этом российские власти продолжают преследовать тех, кто по-другому понимает и историческую роль России, и концепцию суверенитета, и демократии и так далее. Кировский районный суд Уфы приговорил к 7 годам и 6 месяцам колонии бывшую главу местного штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву. Об этом сообщает корреспондент издания «Аспекты». Чанышевой также назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Я напомню, что в конце апреля гособвинение запрашивало для нее 12 лет колонии, а другого обвиняемого по делу Чанышева и бывшего волонтера уфимского штаба Навального Рустема Мулюкова приговорили к 2 годам и 6 месяцам. Его признали виновным в участии в экстремистском сообществе. Это, как вы поняли, была наша постоянная рубрика «Кого, где, за что».
Ну и надо помнить еще в связи с этой рубрикой, что самого Алексея Навального сейчас собираются еще раз судить уже по новым уголовным обвинениям. Очевидно совершенно, что подавление тех, кто выступал и выступает против войны, а Навальный сам выступил против войны, многие его сторонники выступили против войны, будет в России только продолжаться.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.